Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14:05. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Владимир Путин подписал закон о VPN-сервисах и анонимайзерах. Информация об этом опубликована на сайте правовой информации. Анонимайзеры – это сайты или расширения браузера, которые позволяют скрыть данные пользователя от владельцев ресурсов, на которые вы заходите. Заходя на сайт через анонимайзер, вы скрываете не только то, с какого устройства заходите, но и свое местоположение. Из-за этого пользователю становятся видны ресурсы, заблокированные Роскомнадзором на территории России. Оператор просто не видит, откуда вы. VPN-сервисы позволяют вам также анонимно работать в сети. Они шифруют и маскируют весь трафик пользователя. VPN работают как самостоятельные приложения и как сервисы, встроенные в другие приложения, например, браузеры. Закон не запрещает частным лицам пользоваться анонимайзерами и VPN-сервисами, но поправки предлагают ограничить доступ к технологиям обхода блокировки сайтов, которые помогают пользователям обходить заблокированные на территории России ресурсы. Сейчас с нами на связь выходит заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, член фракции КПРФ Александр Ющенко. Здравствуйте, Александр Андреевич.
Здравствуйте, добрый день.
Можно ли сказать, что после того, как Путин подписал вот этот закон об анонимайзерах и VPN-сервисах, то у нас задача по ограничению доступа к определенного рода информации выполнена?
Ну, информационная технология развивается достаточно быстро, и всегда, хочешь или не хочешь, законодательная база всегда будет догоняющей. Поэтому здесь на сегодняшний день сделан некий пакет законов, который в том числе определяет и условия безопасности работы в интернете и в новых технологий. И в том числе и по анонимайзерам. И во время обсуждения мы приглашали общественность, во время профессионального сообщества, отрасль. Мы были разные точки зрения, но все-таки в итоговый текст документа вошли все замечания, которые отвечали. Все так или иначе согласились о том, что необходимо принимать этот закон, который не запрещает анонимайзер, в принципе. Он просто прописывает о необходимости того, чтобы анонимайзер не проходили через обход на запрещенные сайты. Поэтому здесь, на наш взгляд, законопроект достаточно своевременный, ну и в рамках опыта, который происходит сегодня на мировом уровне.
Александр Ильич, просто хочется уточнить, а вообще какая-то единая стратегия, концепция существует? То есть конечная цель какова? Вот пакет Яровой, вот этого закона, который сейчас принят уже и подписан.
Я не говорю про пакет Яровой, я говорю про тот, который проходили через наш комитет вот за весеннюю сессию.
Хорошо, концепция информационной безопасности в России. Вот конечная цель какова?
Концепция, она должна в первую очередь, должен быть для добропорядочных пользователей, в первую очередь должен быть доступным интернет, безопасным, конфиденциальным и оперативным. Все это, в принципе, в рамках, но при этом не должно быть использования его для противоправных действий, точнее, максимально сложным для использования для противоправных действий, в том числе и террористической деятельности, в том числе и распространение наркотиков и так далее, и так далее, и так далее. Там очень большой перечень противоправных действий, которые мы с вами сейчас не берем. Но при этом добропорядочные пользователи как пользовались, так и будут пользоваться, не замечая никаких нюансов, что там происходит.
Те VPN-сервисы, которые уже установлены у пользователей, я правильно понимаю, что сейчас с ними государство планирует как-то выяснять отношения для того, чтобы они следовали в русле наших законов?
Ну, в первую очередь, это должны привести свою деятельность в рамках законодательства той или стороны, где они работают, поэтому необходимо, государство должно предоставить реестр тех запрещенных, уже запрещенных судом сервисы, которые заблокированы, и владельцы анонимайзера должны каким-то образом привести свою деятельность в рамках законодательства, то есть навести порядок на своей кухне. Как они это будут делать, это их вопрос, но на самом деле никто не покидал никакой рынок сбыта, поэтому и приобретения. Поэтому здесь они в первую очередь заинтересованы, в том числе, чтобы продолжать свою деятельность, необходимо привести в в рамках законодательства.
Сегодня с утра зашел в App Store посмотреть, что мне предлагают из VPN. Обнаружил сотни, мне кажется, сервисов. Большинство из них китайского происхождения, то есть с иероглифами. Я просто понимаю, что это огромный уже пласт бизнеса, и поэтому не очень понятно, как вы будете замерять эффективность действия того или иного закона, тех или иных поправок.
Ну, об этом обсуждали, в том числе и на технические части вопроса обсуждали с профессиональным сообществом, но все так или иначе подтвердили, что есть такая возможность техническая проверять, смотреть. Понятно, что технологии развиваются и приходится всегда это догонять. Поэтому, но в рамках того, в рамках принятого закона, эта деятельность возможно выполнять.
На ближайшую перспективу еще каких инициатив нам ждать вот в этом русле?
Пока, еще раз говорю, что вот даже вот этим законом принят устаревшая норма, которая по блогерам, потому что она, собственно, устарела, а была она принята в 2014 году. То есть за 3 года произошли огромные, собственно, изменения, и 3000 подписчиков, это уже не является на сегодняшний день тем требованиям, которые в свое время в 2014 году предъявляли как средство массовой информации. Поэтому технологии развиваются, но я думаю, что вот определенный пласт после выступления, в том числе директора ФСБ Бортникова, который выступал в Госдуме и обращал внимание, в том числе и на эти проблемы. Вот на эту весеннюю сессию в целом были обсуждены и приняты. Поэтому в ближайшее время я не вижу еще каких-то определенных. Но на самом деле технологии развиваются, зависит от технологий.
То есть в ближайшее время нет, а дальше будете смотреть за тем, как развиваются технологии.
Но в любом случае, за месяц, за год происходят такие изменения, которые невозможно, собственно, предугадать, как это будет. Поэтому по мере вызова времени, поэтому будут исходить в том числе и законодательные базы.
Спасибо. Это был заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, член фракции КПРФ Александр Ющенко. Я напомню, что Роскомнадзор сможет блокировать сайты анонимайзеров и VPN-сервисов, которые не захотят по его просьбе ограничивать доступ для своих пользователей к отдельным заблокированным страницам. Весной этого года Роскомнадзор уже просил некоторые анонимайзеры об этом, но те не пошли навстречу, ссылаясь на отсутствие законодательной базы для таких просьб. Теперь законодательная база появилась. Тем временем крымчане утверждают, что закон об анонимайзерах создает особые проблемы именно для жителей полуострова. Они ожидают проблемы с заказами товаров из-за рубежа, те товары, которые заказываются через интернет. Сейчас с нами на связи корреспондент нашей радиостанции в Севастополе Дмитрий Федоров. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что за проблема? Как это выглядит на практике?
Дело в том, что крымчане еще с украинских времен достаточно активно заказывали вещи, спиртное, предметы быта в заграничных онлайн-магазинах. И все это приходило, конечно же, достаточно быстро. С переходом Крыма в Россию система оставалась рабочей. Единственное, что срок доставки увеличился на 3-5 дней. И это зачастую в семьях это единственный способ сводить концы с концами, потому что покупать те же самые товары на крымских рынках для многих людей, которые получают 12-15 тысяч, не представляется возможным. Им проще подождать неделю и получить товар в 2 раза дешевле. Некоторые даже умудряются заказывать и продукты питания, конечно же, не скоропортящиеся. И когда Госдума принимает закон о запрете анонимайзеров, у людей наступает легкий шок. Причем это касается не просто обывателя, но и сотрудников, работников в IT-сфере. Ведь большинство IT-шников покинули Крым сразу еще в 2014 году. Те, которые здесь остались, работают только через анонимайзеры. И, конечно же, запрет анонимайзеров фактически последних специалистов в IT-сфере, он просто выметит из Крыма. Надо заметить, что в 2014 году Крым покинули сотни специалистов в IT-сфере, которые работали недостаточно продуктивно, к тому же платили налоги в бюджет республики, судья.
То есть у вас проблемы из-за того, что Крым под санкциями, и поэтому легально работать без анонимайзеров не получается?
Я хочу отметить, что Крым остается в блокаде не только в территориально, и единственная дорога жизни – это переправа, но и в интернет-блокаде. Зачастую даже некоторые фильмы на Ютубе или программе посмотреть невозможно. Сразу же выдает, что ваш регион находится под санкциями, и вы не можете смотреть эту передачу. И, естественно, запрет анонимайзеров, он бьет по простому обывателю, он бьет по бедным семьям, он бьет по айтишникам, которых здесь и так осталось-то немного. Но каждый из них, уезжая, не приобретет дополнительную лояльность к власти. И фактически сейчас в Крыму идет такое настроение, почему все действия, которые одобряются Госдумой, они фактически все больше и больше прибивают крымчан. Потому что это единственный регион России, который находится под санкциями, причем международными. И опять же, что немаловажно, почему-то украинские сайты принимают крымчан, и фактически нет никакого запрета. Хотя не секрет, что на Украине крымчан считают сепаратистами, и уж кто бы, а Украина должна была первой запретить крымчанам заходить на свои интернет-ресурсы.
Спасибо, это был корреспондент нашей радиостанции в Севастополе Дмитрий Федоров. Ну и новость в продолжении. Крым могут вывести из-под действия закона об анонимайзерах. Это связано с санкциями, которые наложены на республику. Соответствующее обращение уже готовит депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Берег. В беседе с нашей радиостанцией он рассказал, что действие запрета приведет к серьезным проблемам с интернетом на полуострове. Поэтому сейчас и заговорили об исключении Крыма вот из этого списка регионов, где будет действовать закон о запрете анонимайзеров. Но еще раз подчеркну, что Александр Ющенко, который выходил к нам в эфир первым, рассказал о том, что сами анонимайзеры не планируют запрещать, как и VPN-сервисы, но планируют работать только с теми, которые будут ограничивать доступ к запрещенной в России информации.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Президент Путин упразднил дачные товарищества. С 2019 года в России упраздняются дачные товарищества. Соответствующий закон как раз и подписал Владимир Путин. Вместо них будут возможны только две формы организации – огородническое и садоводческое некоммерческое товарищество. Президент Владимир Путин подписал закон, регулирующий вопросы ведения гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд. Документ опубликован на сайте Кремля. Согласно документу, дачное хозяйство как вид деятельности упраздняется. Для ведения садоводства и огородничества будут также сокращены организационно-правовые нормы товариществ собственников недвижимости. Теперь останутся только две формы. Это вот как раз садоводческое некоммерческое товарищество и огородническое некоммерческое товарищество. В садоводческих можно строить жилые дома для постоянного проживания, а на огороднических участках только хозяйственные постройки. Сейчас с нами на связи председатель Московского межрегионального союза садоводов Андрей Туманов. Андрей Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Что меняется для садоводов и огородников Российской Федерации, ну, получается, с 2019 года?
Да, в принципе, ничего. От переменами слагаемых ничего не меняется. Были дачные товарищества, жили они по тому же 66-му закону. Ну, переоформят люди, потратят лишнее время на то, чтобы ДНТ переименовать в СНТ. А больше ничего. В принципе, они практически ничем не отличались. Ну и кроме того, вот это вот постоянное делание опытов на садоводах. То ТСНы вводили, собирались вместо СНТ. Теперь ТСНы отменяют обратно. Ну, это как, помните, в старые добрые времена колхозы то укрупняли, то разукрупняли, все искали, как бы сделать, чтобы лучше, а оно все вот хуже и хуже. Так что и из этого тоже вряд ли что-то хорошего получится, потому что это не решение проблемы, это не фундаментальное решение проблемы. У того же президента два поручения было, которые мы помогали делать, где четко все расписано, что надо сделать, как надо сделать. И просто 66-й закон, там вообще не было ни слова, но все это, чтобы вот нашу дачную садовую жизнь как-то вот упорядочить, это требует много времени, много ума, много работы, и, скорее всего, за это не похвалят, потому что, ну, действительно, масштабная работа. Гораздо легче в очередной раз покопаться в законе, что-то там переставить, ДНТ на СНТ заменить и ждать от этого что-то хорошее. Естественно, ничего хорошего не будет. Просто галочка поставлена, что да, поручение президента выполнено, вот теперь заживем нормально. То же самое было и год назад, там, 66-й закон.
Андрей Владимирович, да, вот просто здесь нужно нужны более конкретные пояснения. Когда вы говорите, ДНТ заменили на СНТ, то есть дачные товарищества упразднили, садоводческие товарищества оставили, а вот с точки зрения закона, чем дачники отличались от садоводов?
Ничем не отличались, абсолютно ничем. ДНТ – это более старая форма, в основном это выдавались дачные участки там, деятелям культуры, ученым и так далее. Они побольше, они, как правило, лесные были, но теперь потом все это сравнялось примерно, ну, то есть там покупали, продавали, и теперь, в принципе, там форма хозяйственная не практически одинаковая, отличалась только вот буквой СНТ и ДНТ. В остальном никаких практически различий. Ну вот, ну убрали эту форму. Что из этого, от этого изменится?
Вот мы и пытаемся понять, что ничего...
Не поймете никогда, потому что это и депутаты вводившие не понимали. Ну, надо было что-то сделать. Понимаете, вот что-то сделать.
Хорошо, теперь главные проблемы, которые остаются, на которые вы обращаете внимание и которые не решаются.
Все про... это сейчас мы долго будем перечислять.
Мне намного не надо, давайте хотя бы три главные.
Начиная с регистрации участков, до сих пор большая часть садовых участков остается незарегистрированной, живет по старым документам, это первое. Второе, это межевание участков. Большинство остаются неотмежеванными, и никогда дачники за свой счет и своими руками это не сделают. Нужно вмешательство государства в виде софинансирования. Третье, это электричество. Дачники платят самую большую цену за электричество, плюс отвечают за электрические сети внутри садоводческого товарищества, хотя делать это не имеют права, потому что садовое товарищество – это не энергоорганизация, то есть она не занимается продажей и обслуживанием энергосетей и продажей электричества. Ну, также внутреннее управление, там тоже в этом новом законе немножечко затрагивается, вот, например, запрещается собирать деньги председателю на какие-то сторонние нужды, только членские взносы и взносы на дороге, там, на развитие и так далее. Но то же самое и по 66-му закону по-старому было. То есть разрешить то, что разрешено, и запретить то, что запрещено. Ну и что из-за этого произойдет?
Ваша цель какая? Ну вот смотрите, вы те изменения, на которых настаиваете, если оставить за скобками межевание, электроэнергию, приравнять, по сути, садоводческие товарищества к муниципальным образованиям, чтобы это были полноценные поселки, деревеньки, или как?
В принципе, да. В общем-то, конечная цель, чтобы мы стали дееспособными сельскими жителями. То есть мы стремимся к тому, чтобы у нас было прав примерно столько же, сколько у сельских жителей. Вот, это самая главная задача. Так поступили, кстати, в Германии, когда убирали вот эти садоводческие товарищества. Они там тоже были. И в Польше были, и в Прибалтике. Там просто унифицировали законодательство, и по законодательству живут и дачники, и жители сел. У них одно законодательство, у них нет разного, что у вас такое, а у нас такое. У нас же пока не хотят это делать. Понимаете, ну вот слишком это большая реформа, которая затронет много людей.
Сегодня, последнее важное уточнение. Сегодня садовод, который проживает в своем доме, в садоводческом некоммерческом товариществе, по закону, насколько сильно отличается от деревенского жителя?
Очень сильно. Практически он гражданин, пораженный в правах. Он постоянно проживает там, где проживает на садовом товариществе, и никаких прав и никакой защиты он не имеет. То есть гражданин страны должен жить по Конституции, а не по 66-му закону. Вот, в принципе, моя конечная мысль. По Конституции и Гражданскому кодексу этого достаточно. И не надо в очередной раз перелопачивать 66-й закон, делая вид, что идет какая-то работа. Никакой работы не идет. Все это имитация, которая, кстати, только запутает дело. Да вы послушайте, что садоводы говорят. Опять они за голову хватаются, опять какую-то придумали дурь, опять вот что-то будет ухудшаться. Да, действительно будет ухудшаться. Зачем ухудшать жизнь дачника, когда, ну вот хотя бы давайте жить так, как по старой врачебной клятве, которая говорит, ну хотя бы не навреди. Вот давайте хотя бы не вредить садоводам. Давайте хотя бы, если нет желание проводить масштабную реформу, давайте хотя бы их не пугать, не трогать и не заставлять что-то делать своими руками. Садоводы на пределе, они просто побросают землю и все. Побросают землю, поедут в город и...
Ну, в это я не поверю никогда. В это я не поверю никогда.
К сожалению, тенденция уже началась. Я знаю садоводческие товарищества в Московской области, например, в Шатурском районе, где побросали садоводы более 40%. 40% в садоводческом товариществе. И представьте, вот на этих героев, которые там остались, ложится двойная фактически, двойная забота за то, чтобы выжить. И двойные деньги, потому что, ну, не платят же. И заброшенные земли надо обслуживать. Так что, увы, государство должно помогать садоводам, а не в очередной раз их пугать и вот так вот совершенно, ну, не по-умному пытаться разрегулировать ситуацию.
Спасибо, спасибо. Это был председатель Московского межрегионального союза садоводов Андрей Туманов.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В Вашингтоне сожалеют о решении России сократить американскую дипломатическую миссию, которая находится в стране, и прорабатывают ответные меры. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление американского внешнеполитического ведомства. Цитирую, «Эти действия неуместны и вызывают сожаление. Сейчас мы оцениваем влияние такого ограничения, а также прорабатываем свой возможный ответ на это. К настоящему времени у нас больше нет комментариев», заявили агентству в Государственном департаменте. Сейчас с нами на связи американский журналист Эдвард Топ. Эдвард, здравствуйте.
Да, добрый день.
Как в Соединенных Штатах, я имею в виду в медиапространстве, отреагировали на новость о том, что собираются выслать более 750 американских дипломатов из Российской Федерации?
Ну, конечно, я не знаю именно, что ожидали вот американские дипломаты, но в целом это, конечно, был шок. Насколько я понимаю, такая высылка, это довольно беспрецедентно. Другое дело, что есть некое чувство симметрии, как ни странно, с российской стороны, что приравнивать к числу дипломатов в Америке, это есть некая логика в этом, мне кажется.
Конечный пункт вот этого противостояния вы где видите между американским госдепом и российским МИДом?
Это хороший вопрос, потому что, мне кажется, дальше какие-то шаги, по крайней мере, ответить стороне России довольно ограничены. Как сказал вчера президент Путин, что в торговом секторе, конечно, там мало чего происходит между Россией и США относительно.
Это был американский журналист Эдвард Опп. Я надеюсь, сейчас он вернется на связь. Так или иначе, попытаемся с ним сейчас связаться для того, чтобы он закончил свою мысль о конечном пункте противостояния внешнеполитических ведомств Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации. Получится хорошо, не получится. Ну, тогда подключим нашу аудиторию. Сейчас Эдвард Опп опять с нами на связи. Эдвард, вы нас слышите сейчас?
Да.
Да, вы не закончили, да.
Я говорил о том, что осталось только рубить сотрудничество, какие-то общие проекты, которые всем бы выгодно. Это касается общей сферы, естественно, террористической деятельности, сотрудничества в Сирии, ну и какие-то отдельные международные проблемы. Та же Северная Корея, Китай, Китайское море. Ну и президент Путин говорил в прошлый раз о какой-то общем проекте в цифровой безопасности, что, конечно, звучит немножко, ну, смешно, мне кажется. Типа, вы будете на нас не нападать, а мы будем на вас не нападать.
Это хорошо. Такое. У вас есть знакомые, которых могут выслать в сентябре?
Нет, у меня лично нет. Я мало кого знаю в посольстве. Я знаю за то, что где-то 3/4 сотрудников, которые работают в американском посольстве, это как раз российские граждане, сотрудники. Поэтому я допускаю, какое-то будет касаться их, вот мне последнюю очередь, наверное, я так и думаю.
Насколько серьезно это может отразиться на работе американской дипломатической миссии в Российской Федерации? Вот такая высылка.
Ну, да, я не знаю. Я думаю, что, конечно, попытаются. У меня нет информации, но я полагаю, что попытаются найти какой-то баланс, чтобы не слишком вредить, например, программе выдачи виз российским гражданам, чтобы приехать в Америку, но при этом не сворачивать, конечно, слишком значительно самые базовые какие-то дипломатические, какие-то другие какие-то занятия. Я думаю, что найдут какой-то баланс разумный, я предполагаю.
Полагаете, может завершиться вот это противостояние высылкой очередной порции российских дипломатов из Соединенных Штатов и все, чтобы после этого уже начать как-то диалог?
Я, Я не знаю. Мне кажется, Россия, конечно, сделала гениальный шаг, когда они ждали своей высылки американских дипломатов в декабре после Обамовской высылки 35 сотрудников. Сейчас это ответный шаг. Он выглядит довольно разумно в чем-то, а довольно круто. Поэтому дальше, ну куда дальше-то? Давайте уменьшим на два еще. Это какой-то бесконечный. Мне кажется, что следующие шаги не будет в этой сфере, как раз уменьшение сотрудников дипмиссии. Мне так кажется.
Спасибо. Это был американский журналист Эдвард Топ. Сейчас новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14:35. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Лидер группы «Ноль» Федор Чистяков решил эмигрировать из России. Об этом сообщает «Новая газета». «Можешь считать это интервью моим официальным заявлением об отъезде из страны. Мне просто не оставили выхода», — заявил музыкант корреспонденту издания. Как объяснил Чистяков, такое решение он принял после того, как в России запретили свидетели Иеговы. Цитирую. «Я не собирался эмигрировать. Есть люди, которые годами пытаются получить грин-карту или как-то иначе попасть в Америку. А у меня никогда не было ни мысли таких, ни возможностей. Я прочно осел на месте. Мне уже 50. Куда ехать? К тому же именно сейчас все складывается очень хорошо. Как музыкант я на подъеме. Хорошая группа. Налаженная система гастроли. Один за другим выходят альбомы. И вот мы полетели с туром в США. А накануне состоялся судебный процесс, результатом которого стал запрет свидетелей. Для меня это было шоком. Вероятность того, что я вернусь из американского тура, начала сильно возрастать. А 17 июля, когда отклонили апелляцию, я принял окончательное решение», — объяснил он. Сейчас с нами на связи музыкальный обозреватель газеты «Аргументы и факты» Владимир Полупанов. Владимир, здравствуйте.
Добрый день.
Федор Чистяков, конечно, легенда. Конечно, он прежде всего известен своими выступлениями еще в 90-е годы, но он и сейчас продолжал активную музыкальную деятельность. И вот наша музыка много ли теряет с отъездом Федора Чистякова? Ваше мнение?
Вы знаете, мне кажется, что Федор Чистяков хоть и легенда, но довольно потертая. Все-таки все его заслуги, они уже в прошлом, музыкальные заслуги, я имею в виду. Нынешнее творчество группы Федора Чистякова довольно, скажем так, не пользуется широкой популярностью. Все-таки те песни, которые были созданы в 80-е годы, которые составили золотой фонд группы «Ноль», таких песен сегодня у группы нет, к сожалению. Вот. Я знаю, что он стал верующим человеком и какое-то время даже пребывал в лоне этой секты, которая здесь активно функционировала. И насколько я понимаю, все-таки этот отъезд был заранее спланирован, потому что не может человек взять, сорваться, потому что все-таки переезд в другую страну, такую как Америка, сопряжен с огромным количеством разных сложностей, начиная от документов, заканчивая приобретением жилья и так далее, и так далее. То я не совсем понимаю, чем Федор Чистяков будет заниматься в США. Такая музыка, я думаю, вряд ли там будет востребована. Была масса примеров, когда туда уезжали наши музыканты, от Жанны Агузаровой до там, Василия Шумова, и в результате вернулись не словно хлебавши.
Но это было давно, да. Это было еще в ту волну, когда полагали, получится.
Такая музыка на русском языке там точно не будет пользоваться спросом, или будет пользоваться спросом, может быть, вот в каких-то там приходах свидетелей Иеговы. Поэтому я не думаю, что сильно как-то мы потеряем с тем, что Федор Чистяков туда уедет в связи с этим, не думаю. Ну и боюсь, что он ничего особо не приобретет. Боюсь, что это всего лишь какое-то заявление, сделанное там сгоряча, на эмоциях, все-таки все взвесив и осознав, что все-таки основная часть его слушателей находится в России, Федор Чистяков передумает и, пожив там немножечко в качестве такого, скажем так, ну, может быть, иммигранта временного, он все-таки вернется в Россию.
Может ли это быть сигналом для каких-то других наших творцов?
Вряд ли. Вы знаете, просто ситуация такая, что наши музыканты, ну, не конкурентоспособные на Западе. В большинстве своем, я имею в виду все-таки поп и рок-музыкантов, прежде всего, я не говорю сейчас про классических музыкантов. Эта музыка специфическая, она не конвертируема на Западе. Я говорю, была масса примеров, когда люди туда уезжали и имели даже больший успех, чем Федор Чистяков и пар Горького, достаточно вспомнить. Он все равно, в результате, все вернулись в Россию, все музыканты. Поэтому не стоит делать таких громких заявлений.
Хорошо, я просто уточню, я просто обратил внимание, что в последнее время Федор Чистяков экспериментировал не столько с песнями, сколько с музыкой. Он создавал там даже отдельные музыкальные коллективы, которые, в принципе, не играли песенный репертуар, но сосредотачивали свое внимание именно на каких-то музыкальных произведениях, в обработке баяна, еще каких-то инструментов. Возможно, вот здесь у него будет стезя где-то в Соединенных Штатах, или вы в это тоже не верите?
Вряд ли. Эта музыка все-таки не мейнстримовская, то есть она не рассчитана на широкие своей публики, она будет иметь локальный успех, даже если не будет петь на русском языке, если будет просто играть инструментальную музыку на гармошке. Это все, к сожалению, интересно только здесь, его поклонникам, которые помнят его еще по песням группы «Ноль».
То есть вы уверены, что Федор Чистяков вернется и полагаете, что там у него будущего нет?
Ну, я не уверен 100%, что он вернется, но я уверен, что хлебнув и окунувшись в непростые реалии американской жизни, он все-таки возьмется за голову и вернется в Россию. Там ему делать нечего, абсолютно точно, как музыканту, во всяком случае, точно.
Спасибо, это был Владимир Полупанов, музыкальный обозреватель газеты «Аргументы и факты». Но сейчас быстро голосование для аудитории заведем, примем несколько аргументов, контраргументов. Федор Чистяков заявил, что, видимо, уезжает в Соединенные Штаты Америки навсегда, в том смысле, что он уже там, но сомневается, что вернется. Для вас это потеря, да, 134-21-35. С горечью узнали сегодня об этом. Туда ему и дорога, 134-21-36, или так, ну, пусть человек едет туда, где ему лучше, где не преследуют свидетели Иеговы, это 134-21-36. Пожалуйста, вы рады за него, и мы ничего не потеряли. Это горькая новость для вас, 134-21-35. Нет, ничего мы особо не потеряли, пусть живет человек там, где ему хорошо, 134-21-36. Наше голосование началось, сейчас несколько звонков примем, 7373-94,8, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Да, это вот Чистяков, это вот, если я не ошибаюсь, это мне 45 лет, этот он «Иду курю», что ли, пел в мою молодость еще?
Когда именно там... он, настоящему индейцу завсегда везде ништяк, да, вот этот человек и кошка, я петь уже не буду. Да.
Вот, ну так значит, вот пусть как в песне, господи, ну если ему там ништяк в Америке, ну ради бога, счастья ему, здоровья, и пусть он там...
А горечи нет, что ему здесь уже не ништяк, как настоящему индейцу?
Господа, ну, скорее всего, он уже совсем... Так никто о нем и не знает. Только маленькая кучка таких же там наркоманов, куряк, которые там молятся и курят.
Я бы поправил. Федор Чистяков отказался от алкоголя и наркотиков. Сам рассказывал многократно в своих интервью, что именно вера ему в этом помогла. Он встал на другой путь. И не пел в последнее время даже те песни, в которых упоминаются наркотики. Некоторые из этих песен он просто переделал для того, чтобы не говорить о наркотиках. Это вот новый Федор Чистяков. Многим он после этого, кстати, разонравился. Но он оставался вот именно там в творческой среде. 7373948. Сейчас слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. А я, как бы это кому-то не понравилось, считаю, что скатерть и дорога. Если он когда-то пел песни про наркотики, а потом отказался... Но за свои ошибки надо отвечать, платить за грехи. Да, он думал...
Он сидел, искупил. Ну, чё?
Ну, слава богу, ну, знаете, я абсолютно не жалею. Меня поразило, когда в новостях я услышал, значит, музыканта, та-та-та-та, и вдруг Иеговы запретили, и он уехал. Думаю, и ничего себе, какой крученый человек-то. Пусть едет, счастья ему желаю искренне. Пусть едет, но здесь вот лично мне... И моей семье, когда они задолбали, ходя по квартирам, не нужен.
Спасибо, принимается. Ну и Олег пишет из Лос-Анджелеса, нам не будет у него здесь стези. Здесь надо прожить много лет и нарабатывать связи. Русские музыканты очень высокого мнения о себе. Огромная очередь музыкантов со всего мира. Придется постоять в очереди, написал Олег из Лос-Анджелеса. А что касается нашего голосования, давайте подведем итог. Результат следующий. 21% наших слушателей с горечью воспринял эту новость. Даже вот по последним данным 23%. 77% наших слушателей говорят, да ничего, мы не потеряли скатертью дорога. Так проголосовала наша аудитория.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Вытрезвители откроют в обязательном порядке в городах, которые примут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом главный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн сообщил в опубликованном в понедельник интервью порталу М24. Цитирую, в преддверии чемпионата мира по футболу в Москве и других городах, где будут проходить матчи первенства, решили открывать такие учреждения в обязательном порядке, поскольку неизбежно будут пьяные болельщики. Например, за время проведения Кубка Конфедерации было более 600 человек госпитализировано по разным поводам. В основном это соматические болезни были, но некоторые поводы были связаны с опьянением, отметил Евгений Брюн. Сейчас на связи председатель региональной общественной организации «Союз борьбы за народную трезвость» Александр Карпачев. Александр Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вам инициатива вернуть, по крайней мере, в города, принимающие чемпионат мира по футболу, вытрезвители?
Ну, наверное, с точки зрения обеспечения порядка, видимо, меры необходимые, которые, так сказать, позволят на достаточно высоком уровне провести, то есть соблюдать порядок во время проведения чемпионата. Вот. Другое дело, что какие правовые основания, так сказать, для введения, в какой форме, так сказать, по крайней мере, на сегодня особых правовых оснований нету введения.
Если нет правовых оснований, это не означает, что они не появятся. Тем более, что до чемпионата мира еще есть время. У депутатов Государственной Думы точно,
конечно, да. Конечно, этот вопрос-то дискутируется как раз. Но тогда зачем функции эти снимали с МВД и передали, так сказать, здравоохранение?
Вот, внимание, вопрос, если позволите. Да. Да, вот, да. Дискуссия несколько лет назад велась активно, когда как раз закрывали все вытрезвители, и говорили о том, что они изжили себя, они больше нам не нужны. А что показала практика? Насколько действительно была оправдана вот эта мера по закрытию вытрезвителей?
Ну, по крайней мере, по данным МВД, как они сами ее сообщают, практика показала, что не оправдала эта мера себя. То есть возросло число преступлений, и все последствия связаны с этим. Это сами данные МВД, я не знаю, точно вам надо приводить цифры или нет.
Не, не обязательно, да,
да. Да, то есть, по крайней мере, само Министерство МВД говорит, что, так сказать, увеличилось число преступлений и все остальное по сравнению с 2011 годом, когда была эта система.
Полагаете, вытрезвители, в принципе, нужно возвращать в ведение Министерства внутренних дел? Или не торопились бы?
Ну, наверное, все-таки, как и раньше, это было ведение Министерства внутренних дел, потому что тогда бы у них было больше основания с этими людьми в неадекватном состоянии разбираться, чем у Министерства здравоохранения, куда сейчас это относится. И не было тех случаев, пускай они, может быть, не такие многочисленные, связанные, так сказать, с врачами, с отношениями врачами и так далее. Вот. Но дело не в этом. Вот эти все меры, которые, конечно, необходимы в той или иной степени, но они являются как бы следствием того, что с последствиями, так сказать, у нас как бы ограничения, борются и так далее. Но ведь основная причина-то не в этом. С ней-то ничего не разбирается. Основная причина очень простая. У нас алкоголь считается пищевым продуктом, продается во всех продуктовых магазинах. И этим, так сказать, наших детей, подростков и молодежь, так сказать, программирует, так сказать, на такое отношение к алкоголю. А потом им же, так сказать, и запрещает или в какие-то рамки нормы вводит. И смотрите, какие огромные деньги, так сказать, будут определены это чемпионаты и по различным статьям и так далее. Хотя вроде бы якобы будет приличный и какой-то, так сказать, выигрыш от этого. Но ведь мы же должны думать, так сказать, о будущем страны, а будущее строится, так сказать, из населения, из той молодежи, которая будет. А отрезвая она, так сказать, от таких мер ограничительных, она не становится.
Ну, вот. С алкоголем становится все жестче и жестче. По крайней мере, направление было выбрано, и по нему, судя по всему, идут и дальше. А что касается вытрезвителей, просто как меры, то ли которая нужна нам вот на сегодняшнем этапе, то ли не нужна, вы скорее склонны к тому, чтобы вернуть вытрезвителей в нашу действительность.
Конечно, вернуть. Я даже вам добавлю, что вот когда были эти дискуссии, я как раз был на одной из таких дискуссий в парламентской газете, где присутствовал один из представителей в чине полковника от МВД. И я, кстати, там предложил меру, что если, так сказать, вытрезвители эти возобновлять в той или иной форме, то обязательно вводить посвятительские так сказать, мероприятия.
Лекторов есть, представлять, да, ко всем вытрезвителям. Слушайте, да, ну, если серьезно, вытрезвители, они ассоциировались прежде всего со злоупотреблениями, которые там происходили.
Конечно,
не всегда
конечно.
Даже пьяного человека забирали в эти вытрезвители. Некоторых брали только потому, что увидели в руках у него там бутылку чего-то. Ну и так далее. Там, то есть это была почва для злоупотреблений. Сейчас, полагаете, уже не нужно?
Да? Вы знаете, в этом вопросе меня поддержала МВД, представитель МВД и психолог, который там был. То есть они тоже считали, что проведение превентивных вот таких просветительных мероприятий для людей, попавших в эти учреждения, очень эффективно действует. Вот. А при чем тут злоупотребление, не злоупотребление? Ведь мы должны повышать общую культуру в обществе, отношения и всего остального. Поэтому любые меры направлены, так сказать, на увеличение, так сказать, вот этой культуры, оно лучше будет, так сказать, действовать.
Хорошо, спасибо. Это был председатель региональной общественной организации «Союз борьбы за народную трезвость» Александр Карпачев. Еще раз напомню, вытрезвители пока вернут только в те города, которые будут принимать чемпионат мира по футболу 2018 года. Возможно, в качестве эксперимента. Возможно, после этого заговорят об их возвращении. Но сейчас пока так. Нужны они нам или нет? Вам без них хорошо или плохо? Про вытрезвители сейчас говорим. 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Есть один вопрос. А чьи они будут, государственные или частные? Не получится так, что потом еще должен оказаться.
А какая разница? Кому вы будете должны, государству или частнику?
Да, да, да. И сколько? А то объявят тебе там 1010 потом.
Не-не, смотрите.
И ты больше не захочешь.
В этом и смысл, разве нет?
Ну, а кто же не знает, как? Раньше-то государственное было, а сейчас там тебя... Потом тебя в заложники, что ли, возьмут, пока денег не отдашь, не выпустят?
Не знаю. Не знаю. Раньше государственные были, там, поговаривают, даже обирали. Кого-то забирали на улицах просто для того, чтобы выполнить план по валу. Если сделать частными, но пока это даже не обсуждается. Просто говорят о том, что вытрезвители нам нужны или не нужны. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем еще один звонок. Слушаем. Да. Здравствуйте.
Андрей Конькова, добрый день. Однозначно за вытрезвители, введение по всей стране, возврат. Потому что, честно скажу, как человек, который живет в обществе, меня достали люди, которые совершенно безнаказанно сидят в парках, постоянно пьяные в никаком состоянии, ведут себя плохо, рядом детские площадки, в общем-то, налицо полностью аморальный принцип проживания. Так не пойдет, и это дело все надо исправлять.
А полицию не пробовали вызывать к тем гражданам, которые на детской площадке выпивают? Сейчас это тоже противозаконно, для этого не обязательно вытрезвитель.
Вы прекрасно знаете, что за это всего лишь штраф.
Да.
Более того, эти люди, как правило, живут в этом районе, и сотрудники полиции, как правило, также выходцы с этого района. То бишь, они все в одних классах учились, они дружат с детства. Соответственно, приехали, поругали, те ушли за территорию, в общем-то, и продолжилось дальше. Ну, отошли они на 50 метров, хорошо. Но все равно их видно, и состояние их не очень даже некрасивое.
Некрасивое. То есть, для эстетически просто вам не хватает вытрезвителей для того, чтобы туда собирать тех, кто выглядит некрасиво. Ну, хорошо, принимается, идем дальше.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Тем временем сегодня ночью Максим Алексеевич вернулся. Речь идет о памятнике Максиму Горькому, который вернули на площадь Тверской заставы. Скульптура длиной около 5 метров, шириной 2 метра в горизонтальном положении была помещена на длинномер, это грузовой автомобиль с удлиненным кузовом и высокой грузоподъемностью. Памятник ночью под проливным дождем провезли по улице Большая Якиманка, Садовому кольцу, через Первую Брестскую улицу на площадь Тверская застава. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, журналистам перед началом транспортировки сложность этой операции заключается в том, чтобы доставить отреставрированную скульптуру без сколов и других повреждений. Я напомню, что долгое время Максим Горький находился в парке Музеон, по-моему. Но и сейчас с нами на связи архитектор-градостроитель Илья Заливухин. Илья, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Сам сегодня видел на подъемном кране подвешенный Максим Горький парит над Тверской заставой, но это не конец, это доминанта Тверской заставы, насколько я понимаю. Как она будет выглядеть сейчас после полной реконструкции?
Ну, вы знаете, площадь будет выглядеть, как и должна выглядеть нормальная городская площадь. Там будет и место для автомобилей, для пешеходов и для общественного транспорта. Туда планируется запустить уже проложенные ветки для трамвая. Поэтому, собственно, ну как городская площадь в городе, так она будет выглядеть.
То есть...
в окружении исторических зданий с памятником Горького.
По центру Максим Горький. Здесь же рядом Белорусский вокзал. Скверик вокруг Максима Горького. Вокруг скверика ездит трамвай. Здесь же стоят еще и автомобили. Здесь же обещают и тротуар в два раза шире. Это со слов Петра Бирюкова. Здесь и все это должно уместиться на ту же площадь, где все время толпились автомобили. Я понять не могу просто, как это будет реализовано.
Ну, смотрите, на самом деле автомобили... все равно не могут влезть, ну, даже если, помните, когда они там были, они занимали просто всю эту площадь и никуда не двигались, да? Поэтому, да, если организовать движение автомобилей, там не нужны никакие сверхъестественные развязки, да? Просто нужно, чтобы водители четко понимали, куда они едут, и светофоры были настроены таким образом, чтобы пропускать вот этот поток машин. То есть все равно увеличение дорожного полотна там, как это было раньше, оно не привело к тому, что машины стали как-то бодрее пересекать эти перекрестки. Нет, наоборот, просто все стало в глухой пробке, да, поэтому сейчас это нормализуется, становится нормальной городской площадью с городскими улицами. Там нет никакого скоростного движения, пешеходные переходы должны быть наземными, зебрами. Вот, кстати, через Тверскую, я надеюсь, со временем они появятся. Потому что нырять под землей каждый раз, в общем, не очень удобно для пешеходов, особенно широких увеличенных тротуаров.
Илья,
машин?
Я понимаю, просто мы помним, почему убрали Максима Горького. В 2005 году, когда его убирали, обещали москвичам подземный паркинг, торговый центр здесь же, под площадью Тверской заставы. А почему от этой идеи отказались?
Ну, вы знаете, эта идея достаточно дорогостоящая. Я не знаю, будет ли когда-то реализован там подземный паркинг, но, судя по европейским городам, в общем, не мешает это в дальнейшем, может быть, когда-нибудь сделать, да? Вот. Но планы, которые там были по строительству развязки многоуровневой, вот эти планы вместе со строительством торгового центра и подземного паркинга, они, конечно, привели бы к тому, что эта площадь бы просто, ну, навсегда бы, наверное, встала в мертвой пробке. А сейчас есть такая уверенность, что все будет двигаться, и пешеходам будет удобно, и автомобилям, и всем, и кто приезжает на и уезжает из Белорусского вокзала.
Да, Илья, последнее уточнение. Если прогуляться по парку Музеон, там обнаружишь еще массу экспонатов, которые можно было бы вернуть куда-нибудь на московские улицы. Известно ли вам о том, что еще какой-то из памятников собираются куда-нибудь вернуть?
Вы знаете, я не уверен, что нужно возвращать, например, какие-то, даже точно думаю, что не нужно на Лубянку возвращать памятник или там Сталину возвращать памятник, дай бог, да, это все абсолютно политические вещи, которые не связаны уже с Максимом Горьким, который является, собственно, ну, все-таки писателем, да, и персонажем, в честь которого была названа в том числе и улица Горького, да,
вот. Которой нет теперь, кстати, да.
Которой нету, но, в принципе, это даже интересная история, что вот когда-то это был памятник был поставлен и была названа улица Горького. То есть я думаю, что людям будет интересно узнавать вот такие истории, связанные с этим памятником. А остальные памятники, которые стояли у нас и были собраны в музеоне, но такие особенно... вот,
политическим деятелям так,
нашим, политическим таким контекстом, да. Мне кажется, они должны остаться там, вот собраны в этой... на этой территории, в такой, знаете, архивной коробке, вот, ну и хорошо, пусть они там и стоят, вот, пока. А для Лубянки можно подумать, как эту площадь использовать там, может быть, сделать, опять же, ее доступной для пешеходов, сделать там пешеходные переходы и так далее, и так далее. Подумать, что там может стоять на Лубянке.
А там же вроде как транспортный хаб собирались делать или нет, или уже?
Транспортный хаб, пешеходный... Для пешеходов, да, вы имеете
в виду? Я имею в виду, что там какие-то, вроде как, должны были маршруты общественного транспорта разворачиваться. Хотя я уже, возможно, отстал от жизни. В районе Славянской площади точно там что-то делают такое.
Ну да, но возвращать вот те объекты, которые были там 20 лет назад сняты, мне кажется, политическим контекстом ни в коем случае не стоит. Это мое мнение.
Спасибо, спасибо. Это был архитектор-градостроитель Илья Заливухин.